Евгений Ильичев. Ворожей Горин. Все персонажи данной книги, равно как локации, названия организаций и события, вымышлены. Любые совпадения случайны. И если вам показалось, что где-то вы подобное уже видели, слышали, осязали или ощущали иными органами чувств, то вам не показалось. Вы заворожены. Часть первая. Зов крови. Глава первая. «Вот же зараза! Только тебя мне тут не хватало!» — мысленно ругнулся я, оглядываясь по сторонам. «А ведь на этой тропинке я как минимум с тремя людьми уже разминулся. От метро я шел на автомате. Типичное поведение зомби-жителя мегаполиса. В таком состоянии мозг вообще не обращает внимания ни на что, кроме основной цели — добраться из точки А в точку Б. Тем не менее, конкретно сейчас память услужливо подсказала, что по этой неприметной тропинке один за другим мимо меня прошли двое мужчин, а за ними и женщина с сумками. Ее я запомнил, потому что разминуться было тяжело. Сугробы вокруг, а тропинка узкая. Этот проход между домами был удобным, поскольку экономил горожанам, спешащим к метро, минут 5-7. Не так уж и мало по нынешним временам, особенно если спешишь с утра. Стало быть, размышлял я, люди здесь точно проходили, и никто не остановился, никто не помог. Сволочи! Хоть бы скорую вызвали. Я вновь перевел взгляд на сугроб, где лежало уже немного припорошенное снегом тело. Рядом с человеком, кажется, это была женщина, лежала початая бутылка дешевой водки, старая потертая сумочка из кожзама и два костыля. Вот что, блин, с этим миром не так! Не могли же те люди не увидеть эту даму с костылями? Вот же, на ум приходили только некультурные слова. Все они видели, все понимали. Но, тем не менее, решили пройти мимо. Предпочли не вмешиваться в судьбу этого человека. Да, асоциального, бесспорно опустившегося до нельзя, но все же человека. А ведь она, возможно, чья-то жена, чья-то мать, чья-то дочь, чья-то... Интересно, как им после этого работаться будет? Какие сны будут сниться? Шевельнется ли хоть что-нибудь в их изгаженных душонках? Что-то сильно я сомневался в этом. Ничего у них не шевельнется. Ну, или шевельнется, но только в штанах и не по этому поводу. И спать они, скорее всего, будут преспокойно. Это не их беда. Так чего же им тогда переживать? Вот придет на их порог страшная старуха с косой, тогда и будут горевать. А так, моя хата с краю, ничего не знаю, не люблю таких. Прямо зло берет. «А вам, Григорий Олегович, видимо, больше всех надо?» — спросил я сам себя, забираясь по колени в сугроб. Нужно было проверить, жив ли этот подснежник или уже окоченел. Оба варианта гарантировали мне незабываемые полчаса общения с государственными службами. В первом случае со службой здравоохранения, во втором — правопорядка. И это еще, если сильно повезет. А так, кто же ее знает, сколько она тут лежит. В ботинке тут же набился снег, усугубляя и без того не самые приятные ощущения от раннего подъема, поездки в переполненном вагоне метро и пробежки по морозной Москве до ГКБ.
«А? Че надо? Вали на отсюда!»
Еле ворочая языком, отозвалось из сугроба пьяное замерзающее тело. «Так, живая и в сознании. Уже неплохо», — констатировал я и полез знакомиться с дамой поближе. В ответ на мои тщетные попытки нащупать пульсацию шейной артерии пьяное существо выдало еще пару ласковых в мой адрес. «Кстати, думаю...» Другие бы на моем месте тут же руки в ноги взяли бы, да и свалили, поскольку наглости пострадавшей было не занимать. Ей помогают, она еще и матом тебя кроет. Но то другие. Себе я такого позволить не мог. Почему? А хрен его знает. Не такой уж я и хороший человек на самом деле. Для некоторых, прямо скажем, вообще тот еще подонок. А вот в таких случаях ничего не могу с собой поделать. Ну как тут не вмешаться? Уже как минимум трое мимо прошли, я четвертый, и если уйду, возможно, окажусь последним, кто видел эту барышню живой. Мороз с ночи еще не ослаб. Чудо, что тетка вообще до сих пор дышит. «Давно тут валяешься?» — как можно небрежнее спросил я женщину, понимая по цвету ее лица и общей заторможенности, что адекватного ответа не дождусь. Пульса я, кстати, так и не нащупал. Бомжиха явно замерзала, хотя и сопротивлялась моим попыткам оттянуть кверху ее веки и осмотреть зрачки. На свет, к слову, зрачки тоже уже почти не реагировали.
«Да иди ты в жопу!» —
повторила бомжиха, вяло отмахиваясь от меня руками без перчаток. С каждым новым разом адрес, куда мне следовало, по ее разумению, удалиться, она указывала все неувереннее. Наконец ее речь стала полностью бессвязной, а сознание отключилось. В пользу того, что передо мной именно бездомная женщина говорила многое. И ее одежда с чужого плеча, мешковатая, грязная и слишком уж не соответствующая сезону, и запашок, исходящий от нее, со стойкими нотками перегара и свежеобосранного исподнего. Впрочем, запашком вонь, исходящую от этой женщины, назвать можно было лишь условно. В последние несколько дней она явно справляла физиологические потребности, не снимая порток. Многие бомжи зимой действительно так делают, ходят под себя, не особо заботясь о гигиене и прочих неудобствах. Не беспокоит их и ни мнение окружающих, ни собственный дискомфорт. Сам несколько раз видел подобную картину. Правда, делают они это в местах, где можно сразу согреться. У метро, прямо на выходе из стеклянных дверей, обдуваемые теплым воздухом подземки, или у торговых центров. Бывает, ютятся в подъездах ветхого или аварийного жилья, если находят таковые незапертыми. Чаще же их временным прибежищем в такую вот нелетную погоду становятся притоны, подвалы, заброшенные стройки, теплотрассы или ночлежки. Последних в городе, кстати, не сказать, что много, да и не пускают туда совсем уж асоциальных товарищей. И это еще столица. То, что творится в регионах, даже страшно представить. Моя же бомжиха выбрала не самое подходящее место, чтобы лежать обделанной. Утром на термометре было 27 градусов со знаком минус. Январь. Крещенские морозы на носу. Я и сам уже изрядно продрог, хотя одежда на мне была сухой и под стать погоде. Глаза от ветра слезились, ресницы на морозе постоянно слипались, пальцы на руках без перчаток мгновенно замерзали. Я оторвался от женщины, вновь вышел на тропинку и взглянул на картину в целом. Выводы не заставили себя ждать. Бомжиха лежит здесь не так давно. Видимо, ходила за спиртным в ближайший ларек, да так и не дошла обратно до места своей дислокации. Часа на таком морозе было более чем достаточно, чтобы замерзнуть насмерть, но она была еще жива и даже материлась. Стало быть, лежит недолго. Но сути дела это не меняло. Ее посиневшие кисти с негнущимися уже пальцами, затухающее сознание и не тающий на лице снег говорили о том, что действовать нужно немедля. «Нет, ну что мне с тобой делать?» — вновь задался вопросом я, доставая из внутреннего кармана пуховика телефон. Экран вспыхнул, показав время. Без четверти восемь. «Я уже опаздывал, зараза!» — выругался я и задубевшими пальцами набрал на телефоне номер службы спасения. Вся кутерьма с бомжихой, начиная от подобного описания происшествия диспетчеру службы спасения и до передачи уже почти безвольного тела с рук на руки бригаде скорой помощи, отняла полчаса моей жизни. Кроме всего прочего, меня еще и обматерили. Сперва отметилась женщина-фельдшер, а после и ее водитель, с которым мы на пару грузили бомжиху в старенькую газель. Фельдшер не постеснялась вставить мне шпильку о том, что эту, назвала она пострадавшую так, что и сказать стыдно, ни один приемник не возьмет. А водитель костерюжил меня двухэтажным чисто за компанию. У них с фельдшерихой, видимо, слаженный тандем был. «Вызывают, мля, на такую херню! Сердобольны, мля, все стали!» — бубнил себе под нос водитель. «А я, между прочим, не нанимался, мне. У меня, между прочим, грыж, мля. Хай бы себе дохли, паразиты! Естественно, отбор, мля, в действии!»
«Да заткнись уже, Михалыч!» — осадила водитель фельдшер, шагавшая за нами и на ходу запрашивая место в ближайшем стационаре. «Или ты мне самой предлагаешь носилки тягать? Ты, кстати, еще неплохо устроился, пень трухлявый. Тебе только баранку крутить, а мне с ней в обнимку ехать, а потом еще сдавать в приемник. Вот оно тебе надо было?» Последняя фраза была адресована уже мне. «13-е же рядом!»
«А мне что, мимо надо было пройти?» — возмутился я. «Поступить, как все, только для того, чтобы вам было приятнее дежурство завершать? Или прикажете по сугробам ее в больничку на себе переть? Откуда я знаю, может, у нее переломы или травмы спины? Таких трогать нельзя, вам ли не знать?»
«Медик», — с каким-то странным сочувствием в голосе уточнил фельдшер. Я лишь угукнул в ответ. «Как уж она догадалась, не знаю, да только верно тетка подметила. Студент, медик я. Точнее, ординатор первого года, никак не привыкнул к новому статусу». Женщина-фельдшер ничего больше вслух не сказала, но в спину мне явно прилетело несколько крепких пожеланий. Такое чувствуется даже на расстоянии. Впрочем, обращать на это внимание я не собирался, моя совесть чиста, я мимо не прошел. Кем бы эта бомжиха ни была, она чья-то дочь, чья-то жена, мать или какая-никакая другая родственница. А что до фельдшера? Тут уж кто на что учился. Выбрала такую профессию. Будь добра, испить сию чашу до дна со всеми вытекающими. И потом, у каждого своя судьба. Каждый свой собственный крест несет. Мой, к примеру, крест. Быть вот таким сердобольным и вечно за это получать по башке от суки, которую некоторые неразумные граждане судьбой увеличают. Вечно пожалею кого-нибудь, впрягусь, а после разгребаю за троих. А ведь знаю же, что чаще всего такое вмешательство в чужую судьбу боком выходит. Нет же, все равно лезу и лезу. И так раз за разом, одни грабли за другими, Бэтмен хренов.